Сегодня мы начинаем 23 главу с самого начала. И эта глава посвящена очень интересной теме, очень трагичной, нужно сказать, теме. Эта тема касается ложной религиозности. Мы поговорим, это будет небольшая такая серия внутри Евангелия от Матфея, которую я назвал «Опасности ложной религиозности». Дело в том, что евангелист Матфей написал свое Евангелие для своих соотечественников, написал для евреев, для людей, которых он хорошо знал, для народа, частью которого он был. Он был, конечно, своеобразной частью народа. Помните, он был мытарем, работал на римлян, его считали предателем. Но несмотря на все это, после того, когда Матфей обратился к Богу, именно он написал это Евангелие, в котором так много сказано для евреев. Он посвятил свое Евангелие тому, чтобы объяснить своим соотечественникам тот факт, что Иисус, который жил, который учил, который был распят и который воскрес, этот Иисус действительно являлся Христом. Он действительно являлся обещанным Богом Мессией. Если вы помните, Евангелие от Матфея начинается с родословной. Оно начинается с подробного объяснения того, что Иисус действительно был потомком Авраама и потомком Давида. Матфей взял время для того, чтобы проиллюстрировать это. Это было важно, потому что Мессия, он является потомком Авраама и потомком Давида. Кроме того, на протяжении Евангелия от Матфея можно встретить огромное количество цитат из Ветхого Завета. Матфей постоянно ссылается на цитаты из Ветхого Завета. Ясно, что он пишет тем людям, кто знает Ветхий Завет. Он пишет тем людям, которые ориентируются внутри него. Кроме того, Матфей приводит очень много пророчеств, показывая на то, каким образом ветхозаветные пророчества исполнились в Иисусе Христе. Но есть еще одна особенность Евангелия от Матфея, которая касается еврейского народа. Дело в том, что никто другой не говорит так много о еврейских религиозных лидерах. Но он не только обращается к народу, он обращается к тем его представителям, которые должны были быть ближе к Богу, у которых был закон, которые исследовали этот закон, которые проповедовали о законе, которые руководили в храме, от которых зависела религиозная жизнь вот там, в Израиле. Наверное, поэтому 23 глава так подробно объясняет, передает разговор Иисуса Христа, который состоялся у него с его учениками, в котором давал характеристику религиозным лидерам Израиля. Если вы помните, последние несколько глав, они были достаточно плотно сконцентрированы на этой теме. 21 глава, я хочу немножечко вернуть нас в контекст, чтобы мы понимали, о чем идет здесь речь. 21 глава Евангелия от Матфея, Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Хотя он въезжает на осленке, не на белом коне, но народ его встречает как царя, и фарисеи, и книжники, и иудейское начальство. Они ясно понимают, что у Иисуса Христа есть политический момент, у него есть действительно много влияния здесь. И Иисус Христос, нужно отметить, ведет себя как царь. Он ведет себя как властелин, он входит в Иерусалим, и вы помните первое, что он там делает, он очищает храм. Он меняет там порядок, он говорит о том, что тот порядок, который сложился там в Иерусалимском храме, он недостоин того, чтобы там был Бог, это дом отца моего, он говорит, а вы сделали его вертепом разбойников. После того, как он вошел в Иерусалим, после того, как было очищение храма, вы помните, несколько было разговоров, несколько таких точек соприкосновения между Иисусом Христом и вот этими религиозными лидерами. Одна из них, эти лидеры, находясь в состоянии такого смущения, подходят ко Христу и задают вопрос, какой властью ты это делаешь? Христос отвечает, ссылаясь на Иоанна Крестителя. Он говорит, вы знаете, какой властью, вы не хотите только эту власть признать. После этого он рассказывает им три притчи, в которых он рисует состояние израильского народа или состояние, особенное состояние их лидеров. Притча о двух сыновьях. Помните, один сын согласился, но не пошел. Это израильский народ. И другой сын, который не согласился, но пошел. Это язычники. После этого притча о злых виноградарях. Виноградари, которые получили в свое распоряжение виноградник, но они не захотели отдавать должное хозяину. И даже наоборот, когда хозяин посылал послов, они их били и даже некоторых убивали. Последняя притча о брачном пире у царя, 22 глава, если вы помните, в начале брачный пир, и один человек не в брачной одежде, то есть человек, который хотел быть в Царстве Небесном на своих собственных правилах. Мы подробно об этом говорили. После этого состоялось еще, или Матфей описывает еще одну серию таких interactions, или взаимодействий между фарисеями и Иисусом Христом. Заметьте, как вся эта часть Евангелия посвящена этому. Кстати, 24 и 25 главы, они тоже посвящены израильскому народу. Матфей полностью выделяет вот Христос, Мессия и израильский народ, к которому он пришел, и он показывает динамику их отношений, он показывает, что происходит в этих отношениях. И в данном случае он концентрируется на представителях народа. Помните, они собрали срочное совещание и понимают, что они теряют власть, они теряют влияние, и в этом срочном совещании они посылают разные группы, одна за одной, подходят ко Христу и задают ему каверзные вопросы, на которых не должно было быть ответа. Помните вопрос о подати? Нужно ли давать подать кесарю, который задали иродиане? Немножко позже пришли саддукеи и задают другой сложный вопрос. Что делать женщине, которая имела здесь 7 мужей, и потом вот там на небесах, чьей женой она будет? Они пытаются поставить Христа в безвыходное положение. Самый последний вопрос был о самой большой заповеди. Какая заповедь самая большая? И вот после того, когда все это закончилось, после того, когда они ушли, им нечего было говорить, Иисус обращается к ученикам, обращается к людям, которые стояли и слушали. Это все во дворе храма. Кто был в Израиле, кто был в этом дворе, где сейчас стоит мечеть Амара, но там еще очертания этого двора сохранены, и стены эти еще есть. Вот эта толпа людей, которая находится там во дворе храма, это предпраздничная, предпасхальная неделя. Это буквально уже вот-вот эти пасхальные события начинаются здесь. Огромная толпа людей, все это видно, все это слышно. Иисус обращается к ним, и Он дает им характеристику трагедии израильского народа. Это сверхважная глава, друзья. Сверхважная глава, потому что это сам Господь наш Иисус Христос обращается к религиозным людям и говорит им о проблеме, которую они могут иметь, о проблеме того, что они могут находиться рядом со Словом Божьим. Они могут находиться очень близко к истине, они могут находиться очень в активном религиозном процессе, но вместе с этим быть богопротивниками. Вот почему мы называем этот цикл опасности, ложной религиозности. И сегодня мы коснемся первой и самой первой части этой главы. Мы поговорим сегодня о религии без жизни. Давайте прочитаем 23 глава, первые 4 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом пошевелить». Как я уже сказал, что эта глава, она обладает колоссальной важностью. Она говорит о тех людях, которые находится очень близко к Царствию Божьему. Она говорит о тех людях, которые заняты религиозной активностью. Она говорит о тех людях, которые исполняют много внешних элементов, много внешних аспектов их жизни. Они очень религиозные, они ясно определялись с другими людьми, как самые религиозные люди. Кстати, фарисеи и книжники, пожалуй, представляют собой наиболее трагичных героев Нового Завета. Это были люди, которые гораздо больше всех остальных ревновали о том, чтобы их религия была активно утверждаема. Фарисеи – это были люди, которые были известны преданностью исполнению обрядов и традиций, связанных с законом. Кстати, слово «фарисей», некоторые думают, что оно переводится как «лицемер». Слово «лицемер» или ассоциация с лицемерами возникла гораздо позже, из-за фарисеев. Само слово «фарисей» означает «отделенный». Это, конечно, ничего общего с отделенными, с верующими из Совета Церквей не имеет. Их назвали отделенными по причине того, что они действительно отделили себя от обычной жизни для служения Богу. И люди все называли их и признавали их фарисеи. Это отделенные для Бога, это посвятившие свою жизнь тому, чтобы заниматься Божьими делами, быть рядом с Царством Небесным. Книжники были настоящими экспертами в законе. Они изучали закон больше, чем кто-либо. Они знали каждый глагол, каждую закавыку. Они знали, сколько раз какое-то слово употребляется в той или иной книге. Они переписывали закон, они хранили закон. Это люди, которых приглашали тогда, когда был какой-то спор. Они приходили и приносили свою экспертизу. Они могли рассмотреть. То есть они жили Писанием. Они пропитаны были каждым словом Писания. Очень много знали о Писании. Но вместе с тем, вот эти две группы людей, фарисеи и книжники, оказались самыми активными противниками Иисуса Христа. Вместе с тем, эти религиозные люди оказались не просто в стороне от искупительного процесса, а оказались активными генераторами зла против искупительного процесса. Как так может быть? Самый большой вопрос – как нам с вами быть уверены, что мы, живя сегодня, читая сегодня Библию, погружая сегодня себя в изучение Писания, погружая себя в ту или иную форму христианской религиозной активности, что мы сегодня не уподобимся фарисеям и книжникам? Где иметь эту уверенность? Каким образом мы с вами сегодня можем найти гарантию твердости и прочности нашей с вами жизни? В этой главе Иисус Христос подробно отвечает на эти вопросы. Сегодня я хотел бы посмотреть на первый вот этот блок, который вскрывает как бы основу. Иисус Христос, обращаясь к ученикам и к народу, говоря о вот тех его оппонентах, которые только что спорили с ним, он обращается к ним, и он объясняет, их проблема заключается в том, что они заполнены религией, но они не имеют жизни Божией. Как разобраться, где религия, а где жизнь? Из чего состоит жизнь? Чего не было у фарисеев? Почему их религиозная, библейская, святая, казалось бы, активность, почему она не генерировала жизнь? Вы знаете, Священное Писание много-много раз в разных местах говорит о том, что, находясь под воздействием Божественного Слова, самое первое, что должно происходить в человеке, если этого не происходит, ничто другое не имеет смысла, это трансформация его внутреннего человека. То есть, когда мы говорим о смысле религии, смысл такой, вот Писание, вот моя жизнь. Если Писание не воздействовало на меня, то все остальное будет фальшивой религией. Если Писание не изменило сущность того, кто я есть, если Писание ежедневно не сокрушает меня, не разлаживает меня на части, если Писание ежедневно не меняет моего мышления, если Писание не меняет моих чувств, если Писание не меняет моего образа жизни, тогда я ложно уверовал. Проблема большинства людей, точно так, как и фарисеев и книжников, заключается в том, что Писание для них стало книгой, которая рядом. Оно стало книгой, о которой можно рассуждать, можно исследовать, кто-то больше, кто-то меньше исследует. Оно стало книгой, которая дает определенную терминологию в жизни и влияет немножечко на культуру, но Писание никогда не взяло вот так вот за душу и не вытрясло из него всю ту грязь, которой она наполнена. Это беда фарисеев. Когда Иисус Христос говорил о сути действия своего слова, он представлял его таким образом. Евангелие Иоанна, 6 глава, 63 стих. Посмотрите. Слова, которые говорю я вам, суть дух, и жизнь. То есть Слово Божие, вот это Слово, которое у нас есть, Слово Иисуса Христа, оно несет в себе реальную жизнь. Ученики это знали. Ученики, которые ходили с Иисусом Христом, они знали, они понимали, что Слово дает жизнь. Именно этим они отличались от фарисеев. Вот почему Иисус Христос обращается к ним, он знает, что не понимает, о чем идет речь. Здесь же в 6 главе 68 стих, посмотрите, когда большая группа людей ушла от Иисуса Христа, ученики говорят, что они продолжают следовать за ним. Почему? Потому что они уже попробовали жизни. Для них слова Иисуса Христа – это не просто пополнение знаний. Для них слова Иисуса Христа – это то, без чего они не могут жить. Они увидели, что их жизнь стала изменяться. Они поняли, что внутренний процесс вот этой трансформации уже начат. И как бы ни было, они то же самое, они абсолютно не понимали, что Христос говорил, когда, или имел в виду, когда Он говорил: «Ешьте плоть мою и пейте кровь мою». Именно после этих слов большая толпа ушли. Ну, послушайте, Петр отвечает. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти?» Причина, почему они не уходят. Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Настоящая жизнь у тебя. Это сверхважный вопрос. Почему же люди находятся так близко к Писанию и не испытывают его оживляющего действия? Посмотри, что Христос говорит о фарисеях. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают. Вот в чем их проблема». Заметьте, что говорит Иисус Христос. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Фарисеи и книжники, они были представителями правильного закона. Христос не говорит им о том, что у них истина неправильная. Он совсем не касается даже того вопроса, о котором можно было бы поговорить. Он говорил об этом в других местах, о том, что они берут закон, и они увлекаются, слишком сильно увлекаются всякими маленькими деталями, вместо того, чтобы изучать его сердцевину. Он говорит о другом. Он говорит, там, где они говорят от лица Моисея, там, где они действительно говорят истину, которая написана в Писании, соблюдайте это. Он проблему видит совершенно в другом. Он видит опасность, что эти люди, у которых в руках Библия, эти религиозные люди, эти люди не живут тем, что они говорят. И в этом катастрофа. В этом вся беда. Это ключевая фраза, потому что они говорят и не делают. Почему так случилось? Почему эти люди так много проводили время, они были отделенные, то есть посвятили себя этому делу, и почему они, вложив такую большую жертву, они не стали все-таки жить? Они не позволили Священному Писанию, истине, генерировать в них жизнь. Чего не хватало фарисеям? Что они не делали? Говоря об этих словах, они говорят и не делают. Что они не делали, что оказались в таком положении? Изучая внимательно жизнь иудейских религиозных лидеров, мы можем отметить три основные проблемы, которые видны частично из этого текста и частично из других мест, где Христос говорит о них. Три проблемы. Первое. Они не позволяют Слову вскрывать их слабости, ошибки или грехи. То есть они имеют религию без покаяния. Это первое, на чем мы остановимся. Второе. Они не ищут изменения своего характера. То есть у них религия без преображения жизни. И третье, они не хотят подчиниться Богу и Его Слову, то есть имеют религию без послушания. И мы посмотрим немножечко на эти три аспекта. Давайте посмотрим сначала на религию без покаяния. Если вы посмотрите внимательно на всю историю фарисеев и книжников, вы обнаружите, что эти люди никогда не умели каяться. Если вы внимательно посмотрите на то, как их рисуют евангельские авторы, то вот с самого начала эти люди очень религиозны, они призывают многих к праведной жизни, они очень много делают религиозной помпезности, но сами они не знают, что такое покаяние. Они никогда не переживают его, они никогда, никогда не видели его ценности. Дело в том, что Божье Слово – это не просто информация, друзья. У нас есть разные источники информации, есть книги. Вот вы открываете книги, там разные, учебники вы учите, молодежь изучает, или книжку какого-то автора вы открываете, вы читаете. Это книжка, которая обладает своей ценностью в зависимости от того, насколько глубока и хорошо объяснена, ярко представлена идея, которую представляет тот или иной автор. Но когда мы говорим о Священном Писании, мы имеем дело со словом совершенно другого типа. Дело в том, что это слово самого Бога. Оно несет в себе жизнь, Христос говорит. И как только оно проникает внутрь человека, оно сразу же производит несколько очень важных действий, которые обязывают нас к определенного рода реакции. Первое, что делает слово, оно показывает нам реальность. И вот здесь была первая проблема фарисеев и книжников, когда слово осветило их внутри, они поставили блок, потому что они не хотели видеть себя. У них было иллюзорное представление о том, кто они. Представление приукрашенное, представление выстроенное в их сознании. Поэтому они имели эту проблему, они были не способны видеть свои проблемы. Это была главная их беда – неспособность видеть свои проблемы. Казалось бы, люди должны ценить тот факт, что Писание помогает нам видеть то, кто мы есть. Кстати, многие люди, они платят большие деньги за то, чтобы пойти к каким-то экспертам, которые занимаются диагностикой, и они там сделают какой-нибудь MRI или еще там что-то, и они просветят человека внутри. Для чего? Для того, чтобы увидеть, что там внутри. Интересно, да, что люди платят деньги для того, чтобы узнать точный факт, что же там у меня внутри. А вдруг, если там плохо совсем? Ну, плохо, значит, будем лечить. Но я хочу знать, что там внутри. Поэтому и платят деньги. Но когда речь идет о духовной жизни, картина совершенно другая. Люди имеют дело с этим мощным MRI, с этим мощным лучом, который просвещает нас до самых-самых мельчайших деталей. Послушайте Евреям 4 глава 12-13 стихи. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, и составов и мозгов, и судит», то есть оно дает оценку, «помышлением и намерением сердечной, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и все открыто пред его очами, ему дадим отчет». То есть Слово Божие – это суперрентген, это супер-МРИ, это супердиагностическое средство, которое просвещает нашу сущность и показывает, кто мы есть. И вот здесь возникает первая проблема – мы не хотим этого видеть. Мы привыкли думать о себе, что мы, ну, не такие, как прочие люди. Мы привыкли думать о себе, что у нас все all right. Мы привыкли иметь такое представление о себе, которое, не дай Бог, кто-то где-то повредит, кто-то где-то скажет, кто-то где-то какой-то негатив бросит на нас. Вот почему, когда люди приходят к Слову, то они на самом деле сразу ставят блок. Вот даже здесь сидят люди, здесь в этом зале, они слушают проповедь, и многие люди, я знаю, что головой своими мыслями не здесь. Они где-нибудь там в разговоре последнем, который состоялся с девушкой, и он думает, пойдет или не пойдет. Они где-нибудь там в больнице, когда завтра, может быть, вам дадут результат вашего анализа. И этим определится ваша жизнь. Она где-нибудь там в кабинете того начальника, с которым у вас будет интервью, и возьмут вас на работу или не возьмут, и так далее. В самых разных местах. Мы имеем эту тенденцию, когда мы соприкасаемся со Словом, мы имеем эту тенденцию закрыть самого себя и не позволить этому скальпелю проникнуть внутри и вскрыть нашу сущность и показать, кто мы есть. Нам легче жить, не зная этого. Нам легче жить, игнорируя свою реальность. Евангелие Иоанна, 3 глава, 20 стих, Иисус говорил о фарисеях, как и о многих людях. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Он ему не нужен. Эти люди не хотят слушать проповеди, которые ясно объясняют суть проблемы. Им нужны проповеди, которые читались бы из Писания, но говорили вокруг да около, в общем, так, чтобы, не дай Бог, не вскрыть проблему. Не дай Бог не затронуть чувствительное место. Иначе обижают. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Ясно Христос сказал. Это абсолютный факт. Это была проблема фарисеев и книжников. Они ненавидели свет. Почему они ненавидели Христа? Он нес свет. Он говорил реальность. Он говорит, кто они. Он говорит, что у них происходит в душе. Они этого не хотели слушать, потому что у них было другое представление о себе. Итак, это первая проблема. Почему у них была религия без покаяния? Они не были не способны, они не привыкли вообще видеть свои проблемы. Второе, они были не готовы признавать свою нужду. Тогда, когда проблемы все-таки вскрывались, эти люди, они жили тем, что им очень трудно было признать, да, это мой недостаток. Они чаще всего реагируют так, когда возникает проблема, они говорят, меня вывели. Окей, то есть виноваты те, кто вывел. Или они говорят, у меня здоровье сегодня плохое, то есть виновато здоровье. Или они говорят, у меня тяжелое экономическое положение, то есть виновата экономическая система, мировой глобальный экономический кризис и так далее. Нет готовности признать, когда уже факт очевиден. Послушайте знаменитую молитву фарисея. Эти люди, они уверены в себе. Они приходят в церковь, они молятся Богу, но их молитва сконцентрирована на себе самих. 18 глава Евангелия от Луки, 9 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Заметьте, эта молитва гораздо большей степени сосредоточена на превозношении, на том, чтобы отметить, акцентировать качества, успехи, достоинства этого человека. Вы помните, что сказал об этом Иисус Христос? Он сказал о том, что мытарь пошел оправданный, а не этот человек. Это проблема людей. Для таких людей слово бесполезно. Если человек, приходя к Богу, не идет туда для того, чтобы увидеть свою проблему и признать свою вину, и признать свою нужду, слово ничего не может сделать. Слово будет звучать, оно будет даже вредно для такого человека. Этот человек будет слушать и думать, что он религиозный. И думать, что он знает много, но слово в действительности не даст жизнь. То, для чего оно дается. Матфея 9 глава, с 12 стиха Иисус Христос говорит, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Эти слова точно так же были сказаны фарисеям и книжникам. Они не хотели признать себя больными, они не хотели признать, что у них есть какие-то проблемы, у них есть что-то, что требует врача. Поэтому он говорит о том, что я не к вам пришел, я для вас бесполезен, я вам ничем помочь не могу. В самой своей известной, так называемой Нагорной проповеди Иисус Христос обращается к ученикам, он подчеркивал, слушайте, Матфея 5, 5 глава, 3 стих, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Друзья, только тогда мы сможем наполняться жизнью Божией, когда мы будем признавать нужду в Нем. Спержин когда-то говорил, самое здоровое состояние христианина – это всегда быть пустым в себе и постоянно зависящим от Господа для своего наполнения, всегда быть бедным в себе и богатым в Иисусе. Вот реальность христианской жизни, вот то, к чему призывает нас Господь. Это, к сожалению, то, чего не хватало фарисеям. Поэтому они и могли каяться. Третья проблема связана с этим – нежелание исправлять свои грехи. Вы знаете, есть много людей, которые соглашаются с тем, что у них есть проблемы, которые так или иначе где-то эти проблемы скрываются, и они говорят, да, такая проблема есть, но у них нет готовности действительно серьезно заняться тем, чтобы от этой проблемы избавиться или эту часть своей жизни изменить. Помните первое упоминание фарисеев в Евангелии от Матфея? Самый первый раз мы встречаем этих людей у Иордана, там, где Иоанн Креститель совершает свое служение. Тысячи людей собираются с разных мест, и они идут по одной причине. Иоанн проповедует, призывая к покаянию. И люди понимают, что у них есть нужда. Они идут туда, они идут и выражают свое покаяние в том, что они принимают крещение. Погружаясь в воду, они символизируют, что грех омыт. И они утверждают всем, что они действительно покаялись. И вот появляется еще одна группа людей. Появляется религиозное начальство, которое точно так же не хотело лицом в грязь упасть, не хотело отставать от всей этой толпы. Они приходят туда, и они были единственными людьми, которых Иоанн не стал крестить. Очень интересно, он увидел этих, о которых все думали, ну эти-то самые хорошие. Им-то и каяться не особо в чем-то есть. Но когда Иоанн Креститель увидел их, Иоанн Креститель сказал следующие слова. Посмотрите, Матфея 3 глава 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Сегодня есть очень много людей, подобных фарисеям, религиозность которых выражается в красивом обряде или торжественных словах или в активности, истовой религиозной активности у людей, которые не знают, что такое покаяние. Они не знают жизни покаяния. Вы знаете, слово «тогда» дает жизнь, когда оно будет восприниматься нами с покаянием. Это процесс покаяния не один раз когда-то был. Да, есть одно главное покаяние, когда мы понимаем, что мы идем против Бога, и Бог касается нас, изменяет и рождает нас свыше, и мы признаем, что наша жизнь должна быть отдана Ему, и посвящаем себя Ему. Но по мере того, как Слово освещает нашу реальность, оно постоянно будет ставить нас перед фактом нашего несовершенства, нашей греховности, нашей нужды. И вот этот процесс, он требует только одной правильной реакции – покаяния. Он требует осознания этой проблемы, он требует изменения ее. Преклоняясь перед Богом, эти люди, которые позволяют Слову действовать, они каются, они ищут освобождение, они ищут того, чтобы их жизнь действительно приводилась в соответствие с тем, что они читают. Матфея 23:3. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте». Ибо они говорят и не делают. Что не делали фарисеи? Они не реагировали на слово с покаянием. Это была первая проблема, это был первый блок. Я хочу спросить вас сегодня, посмотрите на свою жизнь. Можете ли вы о вашей жизни сказать, что это жизнь продолжающегося покаяния? Если нет, не ожидайте, что слово даст вам жизнь. Если ваше отношение к слову какое-то другое, если ваше отношение к слову подобно фарисеям и книжникам, вы на пути к величайшему обману. Находясь в среде религии, погружаясь в истину Священного Писания, вы обманете себя очень жестоко. Не только тем, что вы не будете иметь спасения, но и тем, что вы будете богопротивниками, подобно фарисеям и книжникам. Итак, это первая проблема их. Вторая проблема, которая лишает жизни, это религия без преображения. Мы говорили о том, что первый элемент действия слова, оно вскрывает нашу сущность, оно показывает, кто мы, и требует нашего признания, требует нашего покаяния. Но фарисеи не делали второй вещи еще. Их религиозность не включала в себя постоянно продолжающиеся трансформации души. Их главная цель не в этом заключалась. Они пришли, они выросли, они занимались в храме, они изучали закон, они всякие разные традиции, все больше и больше, все точнее и точнее. Они искали того, как бы это точнее сделать. Они рассуждали о многих разных вещах. Они действительно делали очень много всей этой внешней церемонии, но они никогда не ставили перед собой цели жить для того, чтобы их характер изменился. Они никогда не позволили Божьему Слову сделать их лучше. Они никогда не видели в этом нужды. Заметьте, как происходит, когда на место трансформации внутреннего человека становится религиозная активность. Это самое большое бедствие христианства. Здесь любая активность может быть. Или монашеского образа жизни, там супертрадиционная, или же суперразвязанная и либеральная. Ну, хоть одна, хоть другая, выполняет ту же самую функцию. Они просто собой заменяют реальный процесс внутреннего преображения души. И тогда человек активен, он делает, он очень много делает, но он абсолютно не способен ни на что повлиять. Сегодня очень много таких несчастных людей, чья жизнь никогда не испытывала изменяющей силы слова. Сегодня даже говорят о том, что проповедовать нужно легко, поверхностно, чтобы не утруждать сильно людей, потому что они-то изменяться не хотят. Нам нужно создать им условия, чтобы они приходили, чтобы не сильно их грузить. И беда заключается в том, что собралась эта куча, масса людей собрались, которые говорят по-христиански, которые исполняют христианский обряд, но они никогда не знали, что христианство по-настоящему – это реальное, глубокое изменение сути личности. Иначе многие, может быть, и не пришли бы. Они и так не пришли. Они только тело свое принесли. Они только научились говорить религиозными фразами. Но в действительности они никогда не понимали сущности. Д.Л. Муди, известный проповедник прошлого века, говорил когда-то об этом. Библия дана не для того, чтобы увеличить наши знания, а для того, чтобы изменить нашу жизнь. Это нужно понимать. Это не просто так, человек жил, он был нерелигиозный, а теперь ему добавили немножко религии, и теперь он стал еще и религиозным. Нет, это совсем не так. Стать христианином – это радикально поменять жизнь. Стать христианином – это радикально поменять систему ценностей. Стать христианином – это день за днем жить под действием преображающего Божьего Слова. Религия без преображающего действия Слова, она лишена самого главного. Первое – она лишена смысла. Вот это, вся вот эта конструкция, вся эта коробочка внешняя, весь этот внешний набор активностей, он абсолютно meaningless, абсолютно лишен смысла. Писание много раз об этом говорит. Дело в том, что мы спасены для того, чтобы быть подобны Сыну Божьему. Послание к римлянам, 8 глава, 29 стих говорит, посмотрите, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил, что делать, кем быть, быть подобными образу Сына Своего». То есть, когда Иисус Христос спасает человека, Он спасает человека для этой очень важной цели. Он спасает, чтобы человек становился похожим на Него. Нам нужно это понимать. Нам нужно признать этот факт. В этом смысл спасения. То есть, смотрите, если вы говорите, что вы спасены, но вы не находитесь в процессе уподобления образу Иисуса Христа, значит, вы едете не в том поезде, вы едете не в ту сторону, куда Христос везет своих. У Иисуса Христа ясная цель, ясная destination, пункт назначения, трансформация в образ Его характера. Если человек находится в христианском лагере, но он не занимается трансформацией своего характера, это означает, что у него внутренний глубокий кризис, identity crisis, кризис идентичности. Он так и не понял, что значит быть христианином. То есть религия без преображающего действия слова лишена своего смысла. Сегодня очень много в разных кругах христианских можно встретить разных советов, где люди пытаются говорить к последователям своим, которых они наплодили очень много, всяких разных последователей, которые никогда так и не поймут, в чем суть. Очень многие люди, они думают так, что мы сейчас как-то должны привлечь людей в церковь, привлечь их к христианству любыми путями, правдами и неправдами. Потом, когда привлекут этих людей, а эти же люди не живут. У них же жизни нет. Они же просто как были язычниками, как были неверующими людьми, так они и продолжают жить теми же самыми принципами. Их мышление никогда не поменялось. Их цели, ценности, а такими же и остались. Они только выучили пару религиозных фраз, они выучили, что нужно приходить в собрание, нужно вставать тогда, когда встают, садиться тогда, когда садятся. Они все это быстро изучили, но внутреннего процесса так и не пережили. И вот тогда им говорят, знаешь, что тебе не хватает? Языки. Экстатические переживания. Энкаунтер тебе нужен. Другой говорит, нет, только в субботу. С захода солнца в пятницу. Третий говорит, на миссию надо поехать. Что у вас, молодежь, вот такая, не поймешь нигде, по барам там, на миссию их отправьте. Загорятся, будут жить. И таких советов сотни, тысячи. Ну, знаете, что делают эти советы? Они пытаются делать искусственное дыхание мертвецу. Бесполезно. Пульса уже нет, мозг уже остановился. Сколько вы его не тренируете? Это попытка взять дикого зверя, вот этого нашего внутреннего человека, который неправильный, каким-то образом натренировать его. Натренировать его, садить, вставать, садиться, вставать и так далее. Но он как был диким, он таким и остался. Апостол Павел, послание к Ефесянам, говорит о опасности, которую переживали верующие в Ефесской церкви. 4 глава. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Смотри, Павел заметил, что некоторые из принадлежащих церкви продолжали жить, как жил окружающий их мир. И он им говорит, послушайте, не поступайте, как поступают прочие народы. Почему? Потому что они помрачены в разуме. Эти люди, их менталитет, их вся суть жизни. Правда, вы не дошли до такого уровня бесчувствия, до такого распутства, где эти люди уже с неосветимостью делают. Но практически эти христиане, они придя в христианский мир, они также продолжали жить теми же самыми ценностями. И апостол предупреждает, он говорит о том, что вы не должны так жить, вам нужно разобраться, кто вы есть. Он продолжает, 20 стих, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе». Он объясняет, в чем выражается вера, он говорит, в чем выражается познание Иисуса Христа. Он говорит, что жизнь христианина должна строиться совершенно на других ценностях, то есть… Когда мы говорим о слове, которое дает жизнь, это слово дает жизнь следующим образом. Оно не только приводит человека к покаянию, но оно и постоянно дает переоценку каждому блоку жизни. Это постоянный процесс. Это процесс, который должен вскрыть, показать проблему и должен показать, как перетренировать себя, как выйти из этой проблемы. Он показывает сущность того, как мы можем стать больше похожими на Иисуса Христа. Павел объясняет, как, 22 стих, «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Очень интересная фраза «образ жизни». Он говорит «отложить образ жизни». Речь идет вот о чем, друзья. У каждого из нас, независимо от того, как долго мы были без Бога, как поздно мы пришли к Богу или рано мы пришли к Богу. У каждого из нас есть уже сложившийся образ жизни ветхого человека. Этот образ жизни имеет свою систему ценностей, он имеет свои определенные навыки, у него есть свой определенный характер, у этого образа жизни. И каждый из нас имеет его. И в каждой конкретной ситуации наша задача заключается в следующем. Задача христианина. Под воздействием слова каждый из нас определяет. Это ж мой ветхий человек, это старая система, это старая система ценностей. Я сознательно отказываясь от нее, для того, чтобы, обновившись духом ума, облекаться, учиться новому мировоззрению, учиться новому образу жизни. Конечно, как я уже сказал, сегодняшнее христианство, оно вообще пытается сделать так, чтобы образ жизни человека верующего и неверующего вообще не отличался. Это вообще даже мессиологические такие заморочки современные. Они говорят, ну что вы хотите сделать людей совсем другими? Нет, вы естественно им просто о Христе скажите так, чтобы они даже не почувствовали и не заметили, что что-то изменилось в их жизни. Плавный такой переход в Царствие Божие. Писание говорит совершенно о другом. Писание говорит о том, что покаяние, рождение свыше – это радикальная перемена, это перемена мышления, это перемена системы ценностей, это трансформация жизни. Постоянное. Посмотрите, 5 глава Ефесянам, 1 стих, апостол подводит черту и говорит, «Итак, подражайте Богу». В этом смысл жизни. Итак, религия без преображения жизни, она, во-первых, лишена смысла. Это то, о чем говорит апостол Павел подробно в нескольких посланиях. Во-вторых, она лишена силы. Вот почему так много христиан сегодня, которые вроде бы искренне пришли к Богу, они действительно ничего против не имеют, они пришли, но никогда у них не было этого процесса настоящего покаяния и преображения. И они поэтому, живя в церкви, они постоянно слабые. У них постоянно нет силы. Их постоянно выбивает то одно, то другое. Они нигде не могут противостоять греху. Они очень легко сдаются в самых разных ситуациях. Потому что они не научились этому преображающему действию. Фарисеи и книжники, они привыкли думать о себе как об очень сильных людях. С ними считались в обществе, они были частью управления храма, хотя там рядом с ними были и другие люди, саддукеи, иродиане, другие люди. Вот они были знатоками в сфере религии, и они думали, что они имеют силу. Но эта сила, эта власть была кажущейся. Вот посмотри, как только появляется Иисус Христос, носитель настоящей власти, так сразу же они не знают, что делать. Они в суете бегают, они совещаются, они ищут какие-то средства и методы, как ему противостать, но они абсолютно ничего не могли делать. Вы помните, что даже тогда, когда Иисус Христос был уже распят и погребен, они все еще не успокоятся, они все еще боятся, у них силы нет. Что, они срочно собирают стражу, они просят Пилата, и они ставят стражу, хотя они, ясно же понимают, если воскреснет, то стража ж не поможет. В этом была проблема ложной религии, это религия без силы, у них нет силы. В чем эта сила заключается? В чем сила настоящей жизни? В чем сила настоящего христианина? Прежде всего, это сила преодолевать трудности. Смотрите, апостол Павел в той же 8 главе послания к римлянам, когда он говорит, что Бог избрал нас к тому, чтобы мы преображались в его образ, в образ Сына его, здесь же он говорит следующие слова. Посмотрите, несколько стихов позже, ниже, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день». Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Почему? Потому что мы уподобляемся Ему. Заметьте, друзья, каждый раз, когда вы учитесь жить ценностями Иисуса Христа, каждый раз, когда вы учитесь мышлению Иисуса Христа, каждый раз, когда вы в большей степени, в той или иной сфере своей жизни учитесь реакции Иисуса Христа, вы обретаете силу, способность жить, силу, которая сильнее людей. Силу, ради которой Христос и спас нас, чтобы сделать нас людьми действительно сильными. Наша проблема, дорогие мои, заключается в том, что мы, зная Иисуса Христа, когда реально живем, вы сталкиваетесь с плохим начальником, или сталкиваетесь с плохими обстоятельствами экономическими, или сталкиваетесь с плохой ситуацией дома, или еще где-нибудь, вы начинаете действовать, исходя из своих человеческих сил. Друзья, если вы настоящий христианин и христианка, вы знаете, что это такое. Вы когда-то испытывали это состояние, когда ты в конкретной ситуации, под нагрузкой, под действием, ты поступил правильно, ты поступил, учась ценностям Иисуса Христа, и ты ощущаешь огромную свободу. Ты ощущаешь настоящую силу, силу не вашу. Силу – это не аутотренинг, это сила подчинения себя, доверия себя Иисусу Христу. Это с этой силой мы можем преодолевать самые большие трудности. В притче 24:10 написано: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Друзья, если наша религия не делает нас способными эффективно действовать в моменты напряжения и нагрузок, бедна наша религия, бедна наша сила. Слабо что-то там, что-то не работает там. Если вы вместе с друзьями сильны, но остались дома наедине с компьютером, и рука тянется включать не то, что нужно, бедна сила твоя. Нету что-то, missing link, что-то там потеряно. Вспомните сегодня свои ситуации, где у вас не было силы. Где у вас не было силы сдержаться. Где у вас не было силы разумно поступить. И посмотрите, что в каждой такой ситуации вашей самой большой проблемой было отсутствие постоянно продолжающегося процесса преображения в характере Иисуса Христа. Второй элемент, о котором говорит Писание, это сила не унывать. Если мы преображаемся в образ Иисуса Христа, мы будем способны не унывать. Вы знаете, когда апостол Павел находился в жестоких испытаниях в своей миссионерской жизни, он черпал для победы силу. Силу над унынием в постоянно продолжающемся процессе обновления своего внутреннего человека. Смотрите, 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть речь идет о том, что он говорит, мы сталкиваемся с реальностью, мы тлеем, наше тело тлеет. Нас действительно давят обстоятельства, но он говорит, ну, внутренний наш человек, он находится в процессе обновления, и поэтому мы не унываем. И дальше говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вот почему он не унывает, потому что в каждой трудности он ясно понимает, мне больно, мне неприятно, но я еще кусочек характера Христа себе приобрету, который будет вечно там в славе. Еще одно испытание, еще одна проблема, еще одна сложность, но я еще в этой сложности обогащу свою душу и буду больше похож на Иисуса Христа. Поэтому он не унывает. Третье – это сила оказывать влияние. Когда мы преображаемся в образ Иисуса Христа, мы по-настоящему можем стать влиятельными людьми. Знаете, фарисеи и книжники, они очень сильно переживали, они хотели быть влиятельными, они хотели, чтобы за ними шли. Но они так и не смогли оказать влияние на народ. Больше того, они даже не оказали влияние на Синедрион. Люди в Синедрионе там были прямо противоположных позиций, идеологии. Саддукеи не верили в воскресение. Иродиане вообще были политической партией, которые бились за то, чтобы подчиняться Риму и искали в этом какого-то особого блага. И фарисеи, находясь там, они не влияли даже на своих соратников. Даже на тех людей, которые были рядом. Сегодня очень многие христиане ищут различных форм человеческой влиятельности. Они хотят иметь своих людей в правительстве. Они в последнее время все больше и больше можно встретить в христианской прессе. Говорят, нужно заниматься социальной деятельностью, чтобы нас заметили в обществе. Самые разные вещи. Они говорят, что нам нужны свои люди в среде науки или в искусстве, чтобы человек пришел и своим авторитетом ученого убедил остальных, что нужно следовать за Иисусом Христом. Все это ложные идеи. Они никогда ни на кого не смогут повлиять. Человек сможет повлиять только настолько, насколько он действительно преображается в образ Иисуса Христа. Независимо от того, он суперученый или простой человек, каким был когда-то русский проповедник Иван Рябошапка, который читать-то научился только для того, чтобы Евангелие читать. Независимо от статуса, независимо от положения, если человек преображается в образ Иисуса Христа, он не может не влиять. Он будет влиятельным. 1 Петра 2:9 написано: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Речь идет о том, что мы должны, встречаясь с Богом, соприкасаясь с Его Словом, позволить Слову делать нас подобными Иисусу Христу, подобными тому, кто призвал нас. И не просто подобными, а чтобы мы могли возвещать Его совершенство. Апостол Павел, смотрите, он был одним из наиболее влиятельных людей в Новом Завете. Он говорит 1 Коринфянам 4:16: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Очень важно, заметьте последняя фраза здесь: «как я Христу». Кто был Павел? Павел был гигантом-руководителем. Он был очень занятым человеком. Под его ответственностью вся миссионерская работа во всей Римской империи. Апостолы это признали. Они признали, что Павел – миссионер язычников. Он открывает церкви, у него там стечение людей, он пишет, у него много всяких разных трудностей. Но самая главная его забота – преображение в образ Иисуса Христа. И настолько, насколько он преображается в образ Иисуса Христа, настолько он влиятелен. Это касается нас с вами, друзья. Это касается нашей влиятельности. Это касается нашей миссии, это касается нашей миссии дома. Я вчера встречался с одними родителями, и они мне говорят: вот интересно, когда мы росли, нам трудно было помолиться. А сейчас я очень рад нашим детям, что они меня зовут, дети-подростки, они нас зовут, папа и мама, давайте помолимся вместе. Это влияние. Это кто-то из молодежных лидеров, кто вместе с ними постоянно молится, оказал влияние, сформировал менталитет. Это суперважно. Это влияние. Это маленькие элементы, которые пойдут на всю жизнь. Которые охарактеризуют жизнь. Которые сделают ее такой, какой она будет. Вот почему апостол Павел говорит о себе Филиппийцам 3:8: «Да и все почитаю чтою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Итак, преображение в характер образа Иисуса Христа является нашей истинной, настоящей жизнью. Мы уже говорили о двух вещах. Первое. Первый элемент, как мы можем иметь жизнь, это наше покаяние. Второе. Постоянное прогрессирующее преображение в образ Иисуса Христа – это то, чего не было у фарисеев и книжников. Но для христиан нет цели выше этой. Третье. Это религия без послушания. Религия без покаяния, религия без преображения, религия без послушания. Посмотрите, тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Посмотрите, 4 стих показывает, что эти люди делают с Писанием. Как мы уже говорили, они изучают истину. Но они изучают истину для того, чтобы рассуждать о ней, а не жить. Они изучают ее для того, чтобы выстроить какие-то замысловатые конструкции. Они изучают ее для того, чтобы докопаться до каких-то там супертонких каких-то вопросов. Знаете, сколько в мире людей, которые посвящают свою жизнь Писанию, но не для того, чтобы жить по нему. Они в этих своих рассуждениях возлагают бремена на всех неудобоносимые, но сами-то они никогда не были известны тем, что они хотят быть ему послушны, этому слову. Они сами, он говорит такое образное выражение, и перстом, то есть пальцем не хотят пошевелить ради этого. Это трагедия. Это трагедия религиозных людей, Сколько сегодня людей, у которых свое мнение по каждому вопросу? Вопрос только в том, что нет процесса, нет того, чтобы этот вопрос коснулся их сердец, коснулся их жизни. Во времени Иисуса Христа фарисеи годами занимались тем, чтобы определить правильный метод омовения рук. Вот так их держать или вот так их держать или вот так. И потом решили, что надо сделать по разу, много раз, всякие разные варианты. Или они решали, что можно считать работой в день субботний или нет. Годами спорили, десятилетиями спорили об этом. А семена, если их шелушить так, это будет работа. До сих пор спорят. В любой или в большинстве израильских гостиниц вы можете там увидеть шаббат элевейтор или лифт, вот, в котором нельзя нажать кнопку. Почему? Потому что это работа. Это работа. И он поэтому ездит вот так сверху донизу, останавливаясь на каждом этаже и открывая двери для того, чтобы люди не согрешили, чтобы они не работали. В средние века некоторые христианские богословы ломали свои головы над вопросом, сколько ангелов поместится на кончике иголки. Это уж действительно суперважный вопрос. И без него никак уж не прожить. И поэтому писались такие огромные работы по этому поводу, и дебаты самые разные производились на эту тему. Сегодня количество религиозных споров резко возросло. Зайдите на любой христианский форум, и вы там увидите тысячи вопросов. К сожалению, большинство из них очень мало касаются жизни тех, кто спорит. Проблема большинства из этих людей в том, что эта истина или не оказывает вовсе, или очень мало оказывает влияние на их собственную жизнь. И в этом была проблема фарисеев. Они изучали истину для того, чтобы философствовать, они изучали истину, чтобы указывать другим, как жить. Они изучали истину для утверждения себя, но они не изучали ее, чтобы ей жить. Они не трепещут перед истиной. Иисус Христос, столкнувшись с фарисеями, еще в самом начале своего служения говорил им следующее. Матфея 7 глава 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не тот, кто говорит о Слове, а тот, кто ищет возможности жить им. Эти люди наследуют Царство». Исаия 66, 2 написано. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Вы знаете, сегодня можно встретить христиан, которые живут чем угодно, но только не тем, чтобы быть послушными Богу. Даже больше того, нужно сказать, что слово «послушание» сегодня многие христиане старательно стараются избегать. На их взгляд, слово «послушание», оно им кажется слишком средневековым. Оно лишает человека достоинства его. Человек должен быть кому-то послушен. Они готовы поговорить еще о сотрудничестве с Богом на взаимовыгодных условиях. На эту тему они еще могут порассуждать. Но вот просто так, приди и стань послушным тому, что говорит Бог. Но это тебя унижает и Бога делает каким-то деспотом. Проблема этой философии заключается, она вся исходит из гуманистической идеологии мира, из идеологии гуманизма. И она совершенно забывает то, что сказано в Писании. Писание очень ясно говорит, что единственно правильным отношением к Слову является не спекуляция о Нем и не рассуждение о Нем, а послушание Ему. Каждый из нас, даже не изучая Писание глубже, сегодня знает о Нем очень много. Это то, чему мы должны быть послушны. И мы должны воспитать в себе этот дух послушания Слову. Вы знаете, очень много всяких разных проблем с этим связано. Проповедники сегодня призывают принимать решения в пользу Иисуса Христа, вместо того, чтобы убеждать людей смириться перед Богом. Психологи-консультанты разного рода, они всячески подчеркивают человеческое достоинство, вместо того, чтобы говорить о господстве Иисуса Христа, вместо того, чтобы призывать людей покориться Ему. По мнению современных миссионеров и миссиологов разных, сегодня для проповеди ни в коем случае не нужно, нельзя говорить людям о грехе или о Божьем суде, обидишь людей. Они не хотят дальше слушать, они не будут больше больше интересоваться этим. И дело доходит до абсурда. Вы знаете, люди, забыв о послушании Божьему Слову, живут так, как попало. Делают то, что они хотят. Я вам скажу откровенно, сегодня в семье можно говорить о том, что Бог, Библия запрещает разводиться только в том случае, если муж и жена хорошо живут. Если же муж и жена живут плохо или очень плохо, то вот тогда прийти и сказать, а Бог повелевает жене не разводиться с мужем. Тебе скажут, ты что, откуда ты упал? Со средневековья, что ли? Не живут. Нет ничего общего между. А ты говоришь, повелевает не разводиться. Жить не могут, видеть друг друга не хотят. Заметьте, как быстро произошла перемена. Как люди, они приходят к слову, да, в Библии там написано где-то, что нужно вроде бы как бы. Ну да, если хорошо живут, живите, ни в коем случае не разводитесь. Но если плохо, ну как Бог тогда может сказать, что он их не любит, что ли? Я вам расскажу еще больше. На прошлой неделе мне рассказали о миссионере, который спит с проститутками. Вы знаете для чего? Он говорит, иначе они не будут слушать меня о Христе. Контекстуализация в полном смысле этого слова. Люди с ума сходят. Люди просто написали свою собственную Библию. Говорить о послушании слову – это не модно сегодня. Вот почему мы имеем сегодня так много людей, которые находятся в опасности ложной религиозности. Господь призвал нас именно к послушанию Ему. 1 Петра, 1 глава, посмотрите, 1 и 2 стих. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию». В этом суть нашей жизни. Даже если мы не понимаем, даже если это послушание означает отказ от чего-то очень горячо нами любимого, даже если это послушание ставит нас в положение, в котором мы не можем видеть выхода, Он призвал, избрал нас к послушанию. И ниже он пишет, послушанию чему? 22 стих. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Дорогие друзья, послушание Богу – это жизнь. Иисус Христос, живя на земле, явил пример полного послушания. Послушание воли Небесного Отца. Фарисеи и книжники вступили в конфликт с Иисусом Христом именно по причине того, что они не готовы были смириться перед Богом и быть послушны Ему. И в этом была основная причина катастрофы их жизни. Итак, религия, не имеющая в себе жизни, религия без жизни, опасность такой религии. Во-первых, это религия без покаяния. Во-вторых, это религия без преображения души. И в-третьих, это религия без послушания Богу.